Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 августа, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. По городу передвигается 751 тысяча автомобилей, на 4% больше, чем в прошлую пятницу. Они создают семибальные пробки уже сейчас. Как предполагается, такая ситуация на дорогах сохранится еще в течение примерно 2 часов. Семибальные пробки, которые изредка переходят даже в восьмибальные. Прямо сейчас красного цвета. Третье транспортное кольцо почти на всем протяжении. Садовое кольцо красного и даже бордового цвета. И в ту, и в другую сторону во многих местах. Поэтому обращайте внимание на это. И пока я все это говорил, пробки опять стали восьмибальными. В течение ближайшего часа мы говорим о том, что происходит с раздельным разбором, с раздельным сбором мусора. Разбором в том смысле, что его надо будет потом еще разбирать на разные виды. Так вот, сегодня появилась вот какая новость. Мусорные операторы просят доплату из бюджета, если к раздельному сбору мусоров будут привлекать некоммерческие организации, а без новых игроков бизнес вообще не рентабелен. Надо сказать, что это вообще тема 2020 года. В конце января 2020 года президент Путин поручил утвердить дорожную карту по раздельному сбору мусора. Раздельный сбор уже ввели в нескольких регионах, например, в Москве и Подмосковье, в Нижнем Новгороде, в Мордовии. Но, как бы то ни было, в течение этого года должны разобраться, как это должно работать. И вот, судя по всему, в рамках разбирательства те, кто работает в этой теме, приходят к выводу, что за это должен кто-то заплатить. Руслан Губайдуллин, руководитель Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами, называется Ассоциация «Чистая страна». Руслан Харисович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Итак, значит, мы еще вроде как сильно раздельно мусор не собираем, но уже понятно, что за это надо больше платить.
Ну, немножечко не так.
Давайте.
Действительно, у нас реформа пошла, если вы помните, с 1 января 2019 года, и раздельный сбор, как важнейший элемент, я скажу даже витрина реформы, он уже присутствует. Но присутствует где? В крупных городах, в городах, столицах, регионах, ну, и там более-менее. Но он так и не дошел до сельских поселений, там, небольших городов. И не дошел почему? Потому что экономики в деятельности в этой, ее, она отсутствует. По той причине, что покупка отдельных мусоровозов, покупка отдельных баков не окупается, к сожалению, этой деятельность. И региональные операторы занимаются этой с точки зрения только сознательной социальной ответственности. Если же говорить про поручение президента, просто необходимо, конечно, все выполнять здесь. Необходимы дополнительные экономические стимулы или компенсация этих расходов. Естественно, не за счет жителя. Естественно, мы понимаем, что в конце этого года уже новое правительство презентует новую систему, новое понимание концепции расширенной ответственности производителя. Это, возвращаясь к словам президента, он на послании Федеральному собранию в прошлом году сказал, что она будет вводиться по принципу «загрязнитель платит». То есть производитель упаковки, импортер, допустим, тех же батареек из Китая, который завозит их в страну, должен платить деньги за каждый килограмм произведенной упаковки или, там, допустим, там, тех же батареек. И эти деньги, именно эти деньги, как во всем цивилизованном мире, организован раздельный сбор.
Смотрите, тут ведь вопрос возникает какой. Вроде как уже все организовали там, где организовали, и существуют некие тарифы, утвержденные местными властями. Для граждан, для бизнеса. Вы говорите, что там, где это работает, таких тарифов не хватает, и надо, чтобы еще вот и те, кто завозят эти батарейки, заплатили?
Нет, смотрите.
А как?
У нас есть плата граждан.
Да.
То есть та сумма, которую мы с вами платим за услугу по оказанию, за услугу по обращению с отходами. Угу. Плата состоит из двух множителей. Это тариф, который утверждается на уровне субъекта, и норматив. Это количество мусора, которое мы с вами образуем. Плата граждан не может расти больше, чем на 4-5% в год, не больше, чем уровень инфляции, и здесь ты ни влево, ни вправо не выйдешь за эту сумму. Поэтому во всем цивилизованном мире за раздельный сбор люди в кавычках не платят. Но на самом деле платеж за и оплата этих услуг идет как раз идет как раз из этих фондов, которые образуют загрязнители, производители этой упаковки.
Ну, то есть, тут важно понять, чтобы не получилось так, что люди в итоге будут платить у нас, к примеру, по месту жительства и покупая батарейки тоже. Или там также это происходит, там, где это организовано с выплатой производителями и импортерами?
Да, в том-то и дело, что, ну, батарейки — это очень яркий, кстати, пример, потому что утилизация батареек, да, то есть их полностью, полная переработка, никогда в жизни — это очень затратное мероприятие. Их собрать и довести, и стоимость металла, который там, она никогда в жизни не окупит те химические процессы для того, чтобы эти батарейки переработать. Поэтому за это кто-то должен заплатить. И за это должен заплатить производитель этих батареек. А если вы, между прочим, не знаете, у нас в страну их вводится порядка 2 миллиардов штук в год различных типов. Поэтому, чтобы они не оказались на полигонах, бизнес, который перерабатывает батарейки, должен где-то получать эти деньги. Вот. И он должен получать именно как раз от тех компаний, которые их производят, либо импортируют в страну. Это относится и к электронному лому, и там к макулатуре, и к различным, там, у нас 54 направления этих товаров. Естественно,
хорошо,
есть две правды. Первая правда — производители, которые не хотят платить, да, правда — жителей, которые не хотят это видеть, и правда — существующего бизнеса, который не хочет вкладываться деньгами в переработку, если она не приносит ему, ну, хотя бы не покрывает его затраты.
И смотрите, здесь
будет найден компромисс.
Смотрите, тут ведь вопрос какой в нынешних условиях. Кто-то из наших слушателей уже сформулировал этот вопрос. Мы же платим, ну, мы говорим в Москве, Москва и Подмосковье, мы платим не первый месяц за мусор. И очень многие обычно, вы же наверняка тоже слышали, жалуются, что несмотря на то, что вроде стоят разные контейнеры, потом все сваливают в одну кучу и увозят, а за это платятся деньги. Вот почему так работает это? И работает ли это так?
Если мы говорим за то, что нам приходит в квитанциях, то туда входит сбор, транспортирование, обработка, значит, утилизация, обезвреживание, захоронение, ТКО. Туда входит как раз эти моменты. Раздельного сбора там нет. Раздельный сбор эффективен в том случае, если у нас есть раздельный сбор в субъекте, и если есть сортировочный завод, на который они везут. Сейчас захоронение без дополнительной обработки запрещено. Именно поэтому, если мы уже вернулись к Москве и Подмосковью, хотя это не вся Россия, а реформа работает у нас по всей стране, то в Подмосковье из 39 полигонов сейчас осталось 15. Хотя количество отходов осталось тем же. Это компенсируется как раз новыми заводами, которые сортируют, обрабатывают. Если кто-то думает, что предварительно отсортированный мусор жителями, да, те же там пластик там, или что-то еще, или макулатура, едет сразу на перерабатывающее предприятие, заблуждается. Просто он едет сначала на сортировочный завод, где еще проходит дополнительную обработку. И вне зависимости, с какого мусоровоза он поедет. Но, по крайней мере, в Москве и Московской области уже введена дуальная система. Вы видите, у нас серый и синий бак. И наша с вами задача, как жители, все-таки максимально стараться сейчас разделять. Понятно, без экономической мотивации. Но экономическая мотивация бывает разная. Допустим, Китай ввел себе раздельный сбор за один квартал в некоторых провинциях, только штрафами. Если не разделяешь, платишь штрафом 50 юаней на каждого человека. И стоит сотрудник муниципалитета возле контейнерной площадки и штрафуют жителей. Вот. Россия идет по другому пути, по пути больше пряника. Никаких штрафов не будет для жителей ни в коем случае. Мы должны просто привыкнуть. Но это чуть-чуть более долгий путь к тому, чтобы прийти. Здесь параллельно раздельный сбор, параллельно строительство инфраструктуры в рамках проекта «Экология». Вот, и уже урегулирование экономических процессов внутри этих моментов.
Смотрите, насколько я понимаю, обсуждаемые варианты, речь идет о том, чтобы помочь, ну, так в кавычках я буду говорить, помочь вам работать с раздельно собранным мусором за счет привлечения неких некоммерческих организаций. Если я правильно понимаю, вам не нравится эта идея?
Нет-нет. Некоммерческие организации, которые работают вместе с региональными операторами, это большое благо. Другое дело, что некоммерческие организации, которые, допустим, подставляют свои там баки на контейнерные площадки, которым так или иначе потом рекоператору придется этим убирать. И даже, по-моему, в этой статье РБК, на которую вы ссылаетесь, там говорит один представитель организации, что мы собрали там 100 тонн пластика в год. Здорово, круто, 100 тонн. Но у нас их 70 миллионов тонн по году. 70 миллионов тонн. И 100 тонн — это, ну, не то что капля в море, это очень мало. Кроме того, они берут самый вкусный пластик.
Естественно.
Красивый. А что делать с протухшим йогуртом в тетрапаке? Что сделать в банке, которые разводили краску? Или в бутылку, в которую люди засунули батарейку, закрутили и выкинули? Кто этим будет заниматься? Этим они заниматься не хотят. Понимаете, да, о чем я говорю? Здесь надо на вопрос смотреть комплексно. Если хотите заниматься всеми отходами, пожалуйста, забирайте и промокшие, и пропитанные фильтратами, и грязью забирайте.
Тогда вот, еще вернемся.
Если одни слитки, не получится. Надо брать, смотреть комплексно. И мы знаем большой пример количества некоммерческих организаций, которые нашли контакты, нашли понимание с региональными операторами. Могу сказать, что это компании, которые выбраны, отобраны по конкурсу на определенной территории, как раз государством, и очень успешно работают. А щипать, извините, слово такое скажу, щипать что-то там с контейнерных площадок и потом отдавать на гаражную переработку, так уже не получится в новых условиях. Выходить напрямую жителям, пожалуйста, но все, что лежит на контейнерной площадке, это является ТКО. А этот объем подсчитан при тарифах, которые уже выставляются государством. Если этот объем будет уменьшаться, тут рушится экономика региональных операторов.
Вот смотрите,
мы понимаем, что...
Возвращаясь просто, если говорить о том, что надо дополнительно брать с производителей тех же батареек, то это одна история. То есть, если я правильно понимаю, вы говорите о том, что денег для того, чтобы нормально наладить работу, сейчас не хватает.
Но государство уже озаботилось, чтобы эти деньги появились. Закон о РОПе у нас работает с 2015 года, но работает, как сказать так, робко, по чуть-чуть, потому что нормативов по утилизации этих денег не хватает.
Вот.
Сейчас, я так понимаю, будет почти 100% норматив как раз для этих компаний, потому что чтобы буйства упаковки не было. Ну, вы посмотрите, у нас конфеты пакуются, 6-7 типов упаковок, допустим, а ее надо, и никто за это не платит. То есть производитель получает выгоду дополнительно от красивой яркой упаковки, от большого там кирюта. Ребенку покупаешь игрушку, она в такой огромной упаковке запакована.
Так,
а за это
вот
никто не платит.
Я понял.
Образуется, понимаете?
Мой вопрос-то был вот в чем. Я пытаюсь задать вопрос. Если вы говорите, что денег не хватает, все делают в разных упаковках, это все надо делать, контейнеры, значит, нам надо мыть от йогурта, от кислого и так далее. То есть, возвращаясь, существуют определенные властями, утвержденные местными властями, тарифы и нормативы для граждан и для бизнеса. Вот если попытаться только ими играть, сильно должен подорожать мусор?
Этого не будет. Рост оплаты граждан из-за раздельного сбора не будет. Гражданин за это платить не будет дополнительных денег, потому что тарифы уже утверждены.
Но вот если...
люди наши не переживают.
Но если...
Ни в коем случае тариф из-за этого не вырастет. Поэтому государство ищет дополнительные, абсолютно цивилизованные, принятые во всем мире источники финансирования этих бизнес-процессов. Это называется расширенная ответственность производителя. Если ты производишь что-то, то будь добр, закладывай в эти бизнес-процессы и полностью утилизацию.
Ну, значит, говорим, батарейка что-то... подорожает на эту сумму. Вот о чем пишут наши слушатели.
Немножечко подорожает. Немножечко, возможно, подорожает. Но оно же будет задумываться, стоит ли такое количество делать. Это очень сильно раздражает, когда я захожу, допустим, в аэропорт и вижу такой пандомат, да, вендинговый аппарат, который продает одноразовые аккумуляторы, зарядки для телефонов. Вы видели, наверное, да? Угу. Подходишь, один раз зарядил телефон, и эту батарейку выбрасываешь в мусор. Не будет таких уже, наверное, выпускать производитель такого уровня. Значит, загрязнителей, понимаете, да?
Понял, вот. Спасибо. Подход понятен. Да, спасибо. Руслан Губайдуллин, руководитель Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна». 7373948, телефон прямого эфира. Надо заменить батарейки аккумуляторами. Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Два раза придется платить за утилизацию, так я понимаю, пишет Алексей Лысенко. И, кстати сказать, по-моему, Панк 13 или кто-то из наших слушателей уже вспомнил, что что-то подобное мы уже проходили. Когда была история с транспортным налогом. Когда нам говорили, что вот вы платите в бензине, а будете платить налог, а вот в бензине не будете. А потом в итоге получилось, что и налог, и бензин. Ну вот. Никитец, у меня однажды утром дворник взял мой пакет с мусором, в котором были пластмассовые бутылки. Я хотел их выкинуть в отдельный бак, выкинул в общий. Так что я перестал разделять после этого. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий пишет, мы же понимаем, компании не будут платить, они просто увеличат стоимость. Будут эти деньги брать с покупателей, то есть народа. Но, понимаете, нет, секунду. Тут тоже ведь это разная история. И господин Губайдуллин довольно четко описал ситуацию. Тогда компания, она же понимает, что придется повышать цены. И она поймет, что если они вот много этого упаковки наделают, то придется сильно повышать цену. И они будут делать упаковку, которую будет легче утилизировать. Она будет дешевле, в том числе и нам с вами. Если производители будут вынуждены платить за переработку, значит, платить будут потребители, потому что производители будут перекладывать эти затраты в цену. Об этом же пишет и мебель. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей, Подмосковье.
Хорошо, Андрей.
Вы знаете, два года назад под предлогом уже раздельного мусора повысили цены в три раза. А еще добавили, что с площади стали брать, а не с человека. В результате у меня в 4,5 раза увеличился тариф. И наши вот экологи поднимали квадрокоптер и смотрели, машина вообще не заезжает в этот ангар, который говорят, что это там раздельный мусор, все валит в одну кучу. И плюс наши экологи два года судились и дошли до Верховного в Москве суда, который установил, что повышение в 3 раза незаконно. Нет,
прекрасно, прекрасно. Вот выход-то из этой ситуации какой?
А это нужно государственный уровень. Вот как в Европе ездят же наши чиновники, видят, как в Европе все организовано. За посуду поднимают деньги, в каждом супермаркете стоит автомат. Надо, чтобы деньги...
Но вы же понимаете... Нет, смотрите, вот хорошо, как на Западе, не вопрос. Но тогда вы же понимаете, что в 2 раза подорожает пиво, к примеру.
Ну почему?
Вот, ну потому
например,
что...
Я служил в ГДР, там вот бритвы мы сдавали в Гаштете, нам за эту кружку пива раз в месяц наливал бармен.
Я так вам еще раз говорю, то есть, нет, еще раз, вот вы говорите, надо как там, то есть там бутылка стоит дороже пива.
Да, ну и что, значит, она возвращается, потом
нет, еще раз.
Сдаете, они
ну то есть вы готовы к тому, что пиво будет в 2 раза дороже?
Ну мы же это в советское время уже проходили, так же.
Хорошо, мы готовы, сюда. Нормально, ничего такого, соответственно, чем больше перерабатывается это все, тем больше вероятность того, что это подорожает. Никакую упаковку в папиросную бумагу переделывать не будут, вы же понимаете, пишет мебель. Экологи не понимают маркетологов. Никто не станет покупать дорогую пастилу в бумажке, когда рядом красиво упакованная красочная. Ну вот она красиво упакованная будет стоить дорого. В том числе и за счет того, что покупая ее красиво упакованной, вы платите за последующую переработку ее же. Сергей Голубев пишет, народ опять за все заплатит, ибо все станет дороже и намного. Но когда вы так пишете, а кто должен тогда заплатить? Ну, а кто, кроме народа, бывает? Ну, вот правда. Инопланетяне не будут платить за то, что мы производим вокруг себя. Но это тоже правда. Люди, которые живут в других странах, тоже не будут платить за это. Ну, кто-то из наших слушателей написал, мол, не с той стороны подходим, нам сначала сделайте нормальные зарплаты, а потом мы будем мусор сбрасывать. Это же история давно известная. Проблема же не в головах, не в клозетах, или в головах, и в клозетах, и в мусорках. Где? 7373948, телефон прямого эфира. Чувствую, это 40-я пишет. С аппетитами операторов мусор станет для кошельков золотым. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я хотела бы сказать, и об этом я писала и губернатору, в том числе Воробьеву, Московской области, поскольку я уже... Звонила в другую передачу и говорила, живу в 25 километрах от Кремля, в 5 километрах от правительства Московской области. И у меня пенсия после январской индексации 12 866 рублей. За мусор мне присылают почти что 600 рублей. Но самое смешное, что при такой пенсии потребление мое фактически сведено к нулю. И мусора у меня вообще его нету. Вот я принципиально собираю какой-то незначительный мусор уже с момента, как ввели вот эту утроенную оплату. Я еще за это время, то есть это получается уже больше года, по-моему, уже полтора года, еще ни разу не вынесла ни мусор на помойку. И в соцзащите мне сделали, как пенсионерки неработающие, сделали... Индексацию посчитали 56 рублей. Это смешно. Позвонила в
еще
Госдуму.
Раз, смотрите, ну у нас же много вот таких вот вопросов. Возвращаясь к мусору все-таки, да. То есть тогда не надо за него платить? Да. Мы бедные.
Так я к этому и веду немножко долго, извините. Кроме того, что производители, о чем я писала губернатору Воробьеву, кроме того, что производители должны нести расширенную ответственность, также и потребители должны нести расширенную ответственность. Потому что если я прихожу в магазин с какой-то или матерчатой там сумочкой, пакетиком, и беру на развес. Вот почему я беру? Потому что все, что упаковано в дополнительные упаковки, там, в 2, в 3, в корыце, в целлофан, еще там...
Вы очень долго говорите, это... извините. То есть, что да. Такое расширенная ответственность потребителя? Вы тоже потребитель?
Да. Так вот, я беру на развес, а масса народа, у которых денег в кармане побольше или много, они берут вот эти три огурца, упакованные в 5 упаковок.
Так они же за так это вот... платят. Итак, ну да, давайте хотя бы вот про это не забывать. Когда вы берете на развес, вам дешевле это обходится. Это действительно так. Тимур Усманов к нам должен присоединиться, член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. Тимур, здравствуйте.
День добрый.
С вашей точки зрения, почему есть такое ощущение, что все-таки буксует эта система раздельного сбора мусора?
Ну, скажем, она буксует не во всех регионах. Например, Московская область, на мой взгляд, лидирует в этой истории. По какой причине? Потому что появилось с 1 января правило, что раздельный сбор обязан быть в регионах. И рекоператоры начали вкладывать огромные средства в мусоросортировочные предприятия. И тем самым их же обязали делать 2 бака. Для чего 2 бака? Есть мокрые отходы, есть сухие. Сухие отходы перерабатываются на предприятиях. На сегодняшний день более 1 000 000 кубов пришло не на полигоны, даже по подсчетам на сегодняшний день, наверное, уже около 2 000 000 кубов, пришло на мусороперерабатывающие предприятия. А это же те же деньги, это сырье. И, на мой взгляд, только в Москве вот сейчас проблема в этом, и в других регионах, что нету рекоператоров, нету раздельного сбора. Так что это очень выгодно.
Понимаете, вот если вы говорите, что это очень выгодно, тогда я не очень понимаю, почему мусорные операторы требуют доплачивать им за разделение отходов.
Ну, вот это я сам удивляюсь. Мы, например, со своей стороны только за прошлый год отчитались, более 2 000 000 ребятишек и взрослых получили экологическое образование в школах для того, чтобы рекоператорам было легче получать в чистом виде отходы. А отходы – это деньги. Я удивляюсь, почему рекоператоры таким образом говорят.
Тогда еще, смотрите, тут ведь вот женщина только что звонила и рассказывала нам о своей собственной ситуации. Она пенсионерка, у нее невысокая пенсия, мягко говоря. Тут уже начали писать, это не пенсия, а вообще пособие. Ну, сейчас не об этом разговор. То есть пенсия у нее небольшая, при этом платит за мусор она 600 рублей. Она, у нее столько мусора нет. Это разве не проблема?
Ну, я скажу, мы как раз недавно об этом говорили, что государство должно сделать мотивацию тем людям, которые разделяют отходы и образуют, например, меньше. Значит, они должны меньше платить.
Ну, есть уже предложение Минприроды вообще освободить граждан, кто разделяет мусор, от платы за мусор.
Это шикарно. Если это реально поддержится, это наша страна, я вам скажу, будет уже как Япония в ближайшие 5 лет. Потому что в Японии раздельный сбор отходов прививали около 10 лет.
Ну, значит,
а у нас это вот первый год.
Понял, спасибо. Мы говорили с Тимуром Усмановым, он член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. Антивирус пишет, сортировка мусора в России – это новый стереотип, который развивать надо вообще-то с младенчества. Наше общество еще не готово к этому, да и государство мало для этого сделало. Посмотрите, только что Тимур Усманов нам напомнил, в Японии 10 лет. Но это все-таки не с младенчества тогда. То есть младенцы сегодня, через 10 лет им будет 10 лет, они вряд ли будут заниматься сортировкой мусора. Значит, все-таки быстрее можно. Когда вы говорите, что государство мало сделало для этого, то что оно должно сделать? А оно заставило региональных операторов поставить эти разные баки. Ну, как, что-то делает государство. Что еще нужно? Кто-то из наших слушателей пишет, пусть они пишут там соответствующие инструкции, как это делать. Или вот 877-й. Нас приучили к отдельному сбору мусора. Только после того, как я увидел, что все загружают в одну машину, меня это немного удивило. А потом заклеили баки для пластика, потом их вообще убрали, и я перестал их разделять. Но... То есть вы утверждаете, что вас уже приучили. Продолжим этот разговор, будем голосовать в Телеграме во второй части программы. Прямо сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
2020 год, год активного внедрения в реальную жизнь раздельного сбора мусора, но на этом фоне сообщения о том, что мусорные операторы уже требуют доплачивать им за разделение отходов, кажутся необычно быстро появившимися. Многие подозревали, что, скорее всего, кто-то будет просить дополнительных денег, но вот это звучит уже сейчас. Сергей пишет, у нас в Зеленограде поставили контейнеры для разделения, но мусоровоз сгружает все в один контейнер. Какой смысл его сортировать? Пусть сортируют его на месте утилизации. Григорий, нужно сделать так, чтобы это было круто, и чтобы люди на пальцах сортировали, ну, такие крутые, с понтом, на пальцах, модные, короче. Вот это пытается написать Григорий, а я пытаюсь прочесть правильное его сообщение, чтобы, в общем, модные люди сортировали отходы, в общем, внедрять в общество. Я уже вспоминал как-то в эфире Джоанну Стингрей из конца 80-х годов, которая красиво говорила вот это «Не надо мусорить, земля наш общий дом». Может быть, что-то подобное надо вернуть в нашу реальность, и тогда получится. 7373948, телефон прямого эфира. Но тут еще одна важная деталь ведь. Тот же Сергей 509, нет, это другой Сергей. 509 Сергей пишет, никто не будет в России сортировать мусор, это дохлый номер. Оно не нужно, у нас много территорий, есть куда складировать. Обратите внимание, что скандал пошел ровно потому, что раньше так и думали. Но в итоге заскладировали мусором все, что касается вокруг Москвы. Потому что Москва настолько большая, далеко же не повезешь. Россия же большая, но далеко не повезешь. Поэтому можно считать, что уже как бы вот эта история, которую вы предлагаете, она у нас в прошлом. Поэтому вот этот дохлый номер был вчера. А теперь уже нужно. У нас уже территории не так много и складировать некуда. Голосование. Сегодня два голосования мы в Телеграме проводим для того, чтобы понять, как вы относитесь к самой идее сортировки. Два голосования мы запускаем. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там уже эти голосования есть. Заходите и тут же голосуйте. Сразу в два голосования ваш голос заносите. Считаете ли вы обязательным разделение отходов? И тут три варианта. Да, это важно для экологии. Мол, да, мне важно. Нет, не понимаю, для чего это делать. И, наконец, третий вариант. Может быть, это и важно, но раздельным сбором должны профессионалы заниматься. Я тут ни при чем. Вот три варианта ответа. Выбирайте, который вам ближе. И второй вариант, это мы спрашиваем вот прямо сейчас. Вы мусор дома сортируете или нет? Да, нет. Два варианта ответа. Тут все просто. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я как раз житель вот Одинцова, Подмосковья. Очень был воодушевлен этой программой, когда ее ввели там полтора года назад. Не сначала вас слушаю, но, наверное, уже возмущались. Вот мы начали сортировать этот мусор. Но почему приезжает одна машина?
Вот понимаете, тут вот смотрите, тут одна история. Очень часто на это жалуются москвичи. Но в Москве приезжает две разных машины.
Вы не понимаете, вообще везде, по всему району.
Вы не понимаете. Я вам говорю о том, что точно так же, как вы, у вас может быть оно и так, но точно так же, как вы, на это жалуются москвичи, у которых две машины приезжает.
Хорошо. Ну, я не москвич, я говорю за свой район. Вот у нас, и даже вот у меня много друзей живут тоже в Подмосковье, у всех приезжает одна машина, и все это сваливается в одну машину. На машине красивая надпись, мы там два бака.
Нет, ну то есть, как бы, вот смотрите, еще раз, когда их станет две, проблема решится.
Проблема, но это нужно будет заново в головах людей все это формировать, потому что...
А что вот сейчас вам мешает, к примеру, даже когда вы знаете, что машины две, в смысле машина одна, что вам мешает сортировать мусор?
Мне не хочется делать бесполезную работу.
А почему она бесполезная-то? То есть она в разных мешках в любом случае. И потом два мешка разложили, и все.
Хорошо, это скидывается в один мусоропровод, в один бак, машина...
Ну, раскладывайте в разные баки.
И она, понимаете, и она это прессует у себя в одну большую кучу, которую
потом... Нет, ну, то есть, а это другая уже история, я не хочу и все.
Нет, этой истории другой тут нету, когда нет логического завершения...
А вы все делаете абсолютно логично.
Сейчас логично, да.
Нет, все... Хорошо, все в жизни человек делает абсолютно логично, это единственное нелогичное действие. Он не может его делать.
Понимаете, вы на каждое слово говорите какое-то противоречие.
Я понял. Да никто же не спорит. Мария Малороссиянова, координатор проектов движения ЭК, эксперт по раздельному сбору отходов. Есть одна только проблема, еще раз говорю. Вот вы говорите, мы не можем этого делать, потому что у нас одна машина. Нам звонят люди из Москвы, которые говорят, мы тоже не можем делать, потому что у нас одна машина. А в Москве их две. Проблема. Мария, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Слушайте, как только мы начинаем говорить про раздельный сбор отходов, одни и те же возражения. Мы готовы раздельно разбирать эти отходы, но нам должны доказать, что эта система работает.
Ну, я, честно говоря, не знаю, сколько нужно доказывать. Ну, в Москве эта система точно работает. Недавно вышел даже
репортаж. Слушайте, Мария, вот мне не верят, говорят, вы не правы, мы не можем делать бесполезный труд. Один за другим люди пишут.
Смотри, тут вопрос, это веры или не веры, правда же, Юрий? Вопрос фактов. Вот в Москве недавно провел один блогер эксперимент. Он разместил 10 трекеров в контейнеры каждой компании, которые вывозят мусор из Москвы в контейнер для смешанных отходов и в контейнер для раздельного сбора отходов. И только одна компания московская показала, что что-то там нечисто, да, то есть где-то отходы едут не туда. Во все остальные компании, во-первых, отходы забирают разные машины, и мы это видим.
Это только в Москве или в Подмосковье тоже? Потому что у нас тут сейчас, пока мы с вами говорим, на СМС-портале и через Телеграм люди пишут прямо противоположные вещи. Кто-то пишет, две машины, другие, нет, одна машина.
Давайте сейчас про Москву закончим и перейдем к Подмосковью. Эксперимент показал, что отходы, во-первых, забирает разные машины, смешанные отходы забирает одна машина, вторсырье другая, и едут они на сортировочные станции. То есть в этом смысле система в Москве работает. Что касается Московской области, тут, конечно, во-первых, что важно, я хочу сказать, что если вы заметили, то есть вот просто, бесполезно просто возмущаться тем, что что вторсырье забирает одна машина, та же самая, которая забирает и смешанные отходы. Это нарушение. Если вы заметили это нарушение, его необходимо зафиксировать и отправить жалобу в Министерство ЖКХ Московской области, в Минприроды Московской области, в Госатомтехнадзор, в общем, Добродел, например, да, есть такой портал.
Есть такой,
в Москве. Конечно. Но я хочу сказать, что по моему опыту все-таки, я живу в Красногорске, я сама живу в Московской области, у нас отходы забирают разные машины. За синими сетками приезжает синий мусоровоз, за отходами в серых контейнерах приезжает серый мусоровоз. И четко забирает вопрос, куда, конечно, да, он по-прежнему такой открытости, как московские компании некоторые, подмосковные не демонстрируют.
Тут немножко другая история. Это первое, что люди обычно пишут, когда говорят, мы не можем, потому что нас не мотивируют. Второе, что вот вы заговорили, нет, нормально, говорите, две машины. Теперь следующий уровень. Владимир, пусть нам покажут, где сортировочные станции.
Вот это правильно, этого нужно добиваться. Об этом нужно писать, нужно обращение писать тоже, опять же, в Добродел, в администрацию своего округа, к региональному оператору, в Министерство ЖКХ. Чем больше будет обращений, тем вынужденно компании станут более открытыми. В Красногорске русский региональный оператор, и это от слова совсем не открытая компания. Но мы добиваемся, мы пытаемся выяснить, куда же едет наше вторсырье.
Теперь вот смотрите, так много вопросов, так много недоверия новой системе, а мусорные операторы уже требуют доплачивать им за разделение. Как вы к этому относитесь?
Это действительно немного смешно, честно говоря. Тут, наверное, нужно разделить этот вопрос на две части. Почему они требуют доплачивать? Потому что наш президент предложил оплачивать НКО работу по раздельному сбору отходов. Но НКО – это ни в коем случае не конкурент региональных операторов. Региональные операторы вывозят миллионы тонн отходов только там.
Нам сегодня представитель как раз Ассоциации операторов об этом говорил. Он говорил, это, во-первых, несоизмеримые вещи, но, с другой стороны, говорит он, самое вкусное забирают, это и НКО.
Вкусное, вот у нас самое крупное НКО, которое занимается, это движение «Раздельный сбор», она забирает 60 тонн в месяц. По сравнению с сотнями тысяч тонн отходов, это вообще ни о чем. Почему НКО вообще занимается раздельным сбором отходов? Они это делают в просветительских целях. То есть у них нет цели обогатиться на раздельном сборе, на вторсырье. Тем более это и невозможно, потому что оно не так дорого стоит. И у них нет цели отобрать этот рынок у региональных операторов.
Вот видите.
У них есть цель показать и рассказать людям, как это важно, почему это важно, и показать открытую цепочку, если региональные операторы
смотрите,
сами не
стоят. Смотрите, вы же сказали сейчас ключевое, тем более, что там много и не заработаешь. Региональные операторы ровно на это обращают внимание. Они говорят, это вообще-то и так нерентабельно. То есть, и тогда, получается, надо либо увеличивать тарифы, а это уже государство объявило, что оно не собирается делать, либо вводить какие-то новые налоги, там, налог на упаковку, что угодно можно придумать. Иначе проблему, говорят они, не решить.
Ну, мне кажется, что с другого конца нужно решать этот вопрос. Конечно, сейчас все устроено так, что ни региональным операторам, ни населению не выгодно сортировать. Региональному оператору выгоднее взять все отходы и отвезти на полигон. Вот как это было 10 лет назад, 20 лет назад, вот как, так сейчас до сих пор и происходит. Сортировать невыгодно. Но нужно вместо того, чтобы доплачивать за раздельный сбор, просто, например, убрать... Регоператоры, тем более, еще должны выплачивать как бы такую разницу, да, то есть если они отсортировали вторсырье, то они должны компенсировать его стоимость и таким образом лишиться части своей выручки. Вот, может быть, с этим можно поработать, да, чтобы региональные операторы увидели выгоду сортировки отходов. Может быть, в стоимости полигонного захоронения
скажите, с этим нужно... Я понял, но вообще, возвращаясь к отношению граждан, к этой новой системе, в котором, как кажется, много недоверия. С вашей точки зрения, как эту проблему можно решить, если это действительно так?
Во-первых, есть уже примеры того, как она решается, в действительности решается. Есть там московская вывозящая компания «Эколайн», она демонстрирует открытость. То есть они организуют экскурсии на свои сортировочные станции. Они показывают весь цикл, они рассказывают, сколько тонн вторсырья отправилось на какой завод. И доверие к ним, безусловно, повышается. Они очень активны в социальных сетях, они отвечают на любые вопросы, на любые сомнения жителей, всегда открыты к диалогу. Они организуют конференции совместно, в том числе с НКО, что важно, да, когда есть такая, образуется синергия, когда сразу несколько... участников процесса, да, вовлекаются в одно дело, и получается гораздо круче, чем если бы компания действовала в одиночку. Конференции профильные, в которых могут участвовать любые желающие и услышать экспертные мнения людей, там, переработчиков.
Ну, то есть у кого на самом деле есть желание узнать что-то вот в Москве с раздельным сбором мусора, они могли бы это сделать, а когда они говорят, что они ничего не знают, значит, они сами не хотят узнавать.
Безусловно, есть движение «Раздельный сбор», там максимально много информации для любых желающих. Есть компания «Эколайн», которая рассказывает и показывает, и возит, да, свои предприятия, и есть даже уже YouTube-каналы, где максимально доступно, например, канал сортировочный, где максимально доступно и максимально честно рассказывает весь процесс и показывается, как это сделать.
Но тогда еще одну вещь скажите. Вот Александр Королев пишет, это, конечно, не Красногорск, но Одинцово. С 1 января 2019 года с квартиры 100 квадратов стали брать вместо 100 рублей 900 рублей. Согласитесь, 900 рублей – это много.
Ну, относительно много, безусловно.
Ну, так это разве не проблема с точки зрения доверия?
Ну, тут вопрос. Я и говорю, что с Подмосковьем все сложнее, потому что тут открытости не наблюдается, по крайней мере, вот у регоператора, который у нас. И в Одинцово тот же самый регоператор. Дело в том, что есть... Законодательство предусматривает заключение договора по факту. И настойчивые ТСЖ, настойчивые председатели домов договариваются, что они будут платить не с квадратного метра, а за то количество отходов, которое у них образовалось. И таким образом экономят. Если они организовали раздельный сбор качественный на своей территории, то, соответственно, у них уменьшается объем отходов, и они... практически ничего не потеряет деньгов.
Но у нас же как, я понимаю, это последнее, наверное, в нашем разговоре, но вот Андрей пишет вам сейчас. Не обыватель должен напрягаться, чтобы что-то узнавать. Система должна быть так выстроена, чтобы обыватель без напряга делал, что надо.
Ну, вы знаете, изменения в том числе происходят благодаря какой-то инициативе снизу. Не всегда все, кто нам там должны, или мы думаем, что должны, устраивают все максимально удобно и так, как мы считаем правильным. Поэтому я думаю, что проявить гражданскую позицию и заявить о том, как ты считаешь правильным, обыватель как раз... Ну, это было бы здорово, если бы больше людей, больше граждан участвовали в этом процессе. И как раз он был бы организован так, как им хочется, а не так, как им может навязывать сверху.
Спасибо. Мария Малороссиянова, координатор проекта в движении ЭК, эксперт по раздельному сбору отходов. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, понимаете, 968-й вот сейчас пишет, почему с квадратного метра, а не с человека? Ну вот как если бы, вот только что Мария Малороссиянова объясняла, до этого были десятки сообщений, что одна машина приезжает. Вот, пожалуйста, вам рассказывают, на самом деле две. Ну если в Москве, то точно. Эксперименты ставили. То есть вы хотите сказать, что если бы с квадратного метра убрали, а с человека было бы, ну скажем, ну только тогда это была бы другая цифра. Вы же понимаете, она была бы больше, и тогда бы у вас не было вопросов. Нет, вы бы тогда сказали, а почему не с квадратного метра? Потому что в маленькой квартире может быть один человек, а в большой квартире два человека, и наоборот, а это неправильно, и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте. Ну вот, говорили тут про заграницу, я был недавно в Испании, на Канарских островах. Там из-за замкнутости системы очень сложно с мусором. Там некуда его девать, полигоны строить негде, площадь маленькая. Вот там два бака стоят. Один для раздельного сбора мусора, а другой для общего сбора мусора. Вот выкидываешь в раздельный, это когда ты мало платишь, но все равно платишь за вывоз мусора, но мало. А если ты побогаче, и у тебя есть возможность выкидывать деньги, так сказать, вместе с мусором, то выкидываешь просто в общий контейнер, просто стоит чуть дороже. Это первое. Второе, вот, например, есть масса развитых стран, как говорят, там, вот, например, там Австрия или там Дания, не буду конкретизировать, готовы покупать сортированный мусор у соседних стран. Несмотря на то, что люди извлекают некую выгоду из переработки мусора, все равно граждане этих стран за вывоз мусора платят. Поэтому, ну, здесь как бы... А то, что раздельный он или не раздельный, и, конечно, раздельный сбор мусора, это очень важно. Но вот, например, мое личное мнение, что такие привычки, их надо прививать просто с детства. То есть, если бы
нет,
программу...
Это уже понятно, но мы говорим сегодня. Хорошо бы нас бы с вами с детства к этому приучили. Уже не приучили. Мы говорим, что делать сейчас.
Ну, если сейчас параллельно с тем, что взрослых людей
окучивают
пропагандой... Взять и начать в первых классах внедрять систему раздельного сбора мусора. Потом дети пошли во второй класс, снова в первый поставили, а во втором уже стоит.
Не-не-не, это и понятно. Через... А об этом, я думаю, даже нет смысла говорить. 7373948. Это должно быть понятно, как кажется любому, кто этим занимается. Организация этого. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, прошу.
Юрий Викторович, ну меня ладно, а вот ваше поколение, тех, кто постарше, с детства к этому приучали, вы вспомните, две бутылки из-под молока на бутылку молока.
Ну да.
Было такое?
Да, конечно, было.
Если ряженка, 9 копеек доплачиваешь на 39 стоит.
Ну, там, я вот до такой степени точно не помню, но я помню, что, да, я уже где-то в начале программы говорил, получалось так, что ряженка сама сильно дешевле, чем бутылка, за которую ты платишь.
Ряженка была дороже.
Ну, там ряженка смысл дороже. Именно в том, что, допустим, содержимое стоит 9 копеек, а бутылка еще плюс 20, допустим. И это означает, что нынешняя ряженка, если мы сейчас об этом заговорим, подорожает и подорожает серьезно.
Конечно, подорожает. Безусловно, подорожает. Но это у тебя есть гарантированная возможность эту бутылку сдать.
Ну да.
Вот вы посмотрите, у нас дочь забирает у всех мусор. И везет его сдавать. Ну, тот, который можно сдать. Вот она говорит, самое дорогое, когда сдаешь вот это вот во вторсырье, это бутылка, это стекло. Не потому, что у нее денег не хватает. Она на эти деньги покупает там же где-то на промзоне корм собакам и везет его в питомник. А дело-то в том, что вот мы когда собираем вот эти вот синие баки стекло. Кстати, в Одинцове, у нас просто в Одинцовском районе дача, там действительно все в одну машину собирают, сама несколько раз видела. А вывоз мусора у нас подорожал на участке 8 раз в 2019 году.
Ну вот, собственно, об этом и говорят.
Ну вот, вот смотрите, мы бросаем вот в этот синий ящик бутылку. Она же разбивается. Я уже не говорю о том, кто-то поранится, когда будет все это выгружать. А дальше какой смысл из этого вторсырья выбирать эти осколки? Чтобы отдать их потом в вторичную переработку стеклотары.
Нет, понимаете, Анна, вот Александр, пока мы с вами говорили, пишет, так бутылки в Советском Союзе принимали, а сейчас нет. В Европе вот. Все бутылки принимают в магазине. Но Александр не учитывает, что это означает, что в цену добавляется цена бутылки.
Конечно, конечно, но есть же гарантия, что ты ее сдашь. Причем в Советском Союзе, что касается бутылок вот этих типа воды и пива, их еще черт из два сдашь. Это вот только если, когда берешь 20, допустим, бутылок минералки какой-нибудь где-нибудь в магазине минеральной воды, ящик, то такой же ящик ты им даешь с бутылками. Попробуй меня не прими. А так, когда вот эти вот были стеклотары, помните такие деревянные, солейного типа помещения? Ну, по крайней мере, у нас на Белорусской. Угу. Там вечно висело, тары нет.
Тары нет. Это известная история.
Нет. Да. Было такое.
Кстати, спасибо, что напомнили. Многие говорят, в Советском Союзе можно было сдать бутылки. Тары не было, справедливо напоминает Анна. Два голосования. Считаете ли вы обязательным разделение отходов? Три варианта ответа. Да, это важно для экологии. Не понимаю, для чего я буду это делать. И, наконец, третий вариант. Это вообще не я должен делать. Раздельным сбором должны заниматься профессионалы. Три варианта. А второй вариант, второй вопрос. Он предлагает два варианта на ответ. Вы сортируете мусор дома сейчас? Да, нет, просто ответьте и все. Еще три минуты на голосование. В Чехии пиво берешь, оно именно чешское в России стоит дороже, чем они, чем там, так они и бутылку забирают. Не-не-не, Александр, вы не понимаете. Когда вы берете в Чехии бутылку с пивом, она, может быть, стоит дешевле, чем здесь, в России. Вы покупаете такое же пиво, но это про другое вообще. Там вы покупаете, бутылка стоит пиво плюс бутылка. И вот у нас сейчас, когда вы покупаете пиво без бутылки. Бутылка вам как бы достается бесплатно. Если речь пойдет о необходимости сдавать, то даже чешское и так дорогое пиво подорожает тоже. Себестоимость мытья бутылки, знаете, выше, чем производство новой. Это сантехник пишет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу. Меня зовут.
Я, наверное, за сбор мусора, который потом будут разделять профессионалы.
Вы понимаете, что за это вам тоже придется заплатить?
Я понимаю, что за это придется заплатить, но я еще все-таки, знаете, за что? За мусоросжигательные заводы, которые строятся как по типу в Австрии, да, которые помимо того, что они сжигают мусор, выделяют тепло, вырабатывают электричество. И вот... Вот этим вот на самом деле нужно заниматься.
Так этим и тоже занимаются, и это тоже стоит денег. Слушайте, давайте про стоимость бутылки. Стоимость бутылки у нас действительно в цене, пишет 934-я, совершенно справедливо. Но там есть еще возвратная стоимость. Вот об этом не забывайте. На можайское молоко на заводе по-прежнему принимают бутылки из-под можайского молока. Это 630-й пишет. Интересно посмотреть на профессионала по сбору мусора, где их обучают. Николай, если вы захотите работать, там наверняка неплохо платят, вы можете, наверное, обратиться на такой завод. 7373948. Вас научат. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вот сейчас у нас наши корреспонденты в Белоруссии. Почему у них, так сказать, передовой опыт не перенять? У них там очень чисто.
А вы видели, вот вы прямо все, ну, правда, ну, давайте не будем преувеличивать.
Ну, корреспонденты, вот пусть зайдут в службу ЖКХ, узнают, как у них все это организовано, у них чистота, порядок, если вы нам не верите. Поставьте пункт при ГБУ, вторсырья, и будет все нормально.
Так при ГБУ стоит пункт вторсырья, тут же другая история, ну, правда. Отказался, пишет Сергей, от стеклянных банок в пользу металлических банок. Их дворники собирают с удовольствием. Тонна пластика стоит, это Александр Королев пишет, как вторсырье в два раза дороже, чем черный металл. Вот на это надо обращать внимание. Но у нас же проблемы не с черным металлом и с пластиком. Это как-то забирают, и многие даже наоборот жалуются по поводу того, что это забирают тогда, когда ты не хотел бы, чтобы у тебя это забрали. Совсем коротко, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не, не получается, ладно. Тогда вот что, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это Виталий из Фили утверждает, что это про Беларусь. А это вот оставим для наших корреспондентов. Они, когда вернутся, расскажут нам по поводу того, как там, не мусорят или убирают. А у нас два голосования, итоги которых подводим прямо сейчас. Итак, мы задавали вам вопрос, кто, собственно, должен обязательное разделение мусора. Да, это важно для экологии, 52%, 37% раздельным сбором должны заниматься профессионалы, и 11% нет, это не мое дело. Вы сортируете мусор дома? Нет, 70%, да, 30%. Программа «Своя правда». Спасибо.